«Неплохо. Мигрень», — ответила Кэсси, кивнув в мою сторону. Мне уже начало казаться, что у меня действительно мигрень. Я заморгал, стараясь сосредоточиться. «Мигрень — жуткая вещь», — заметил Сэм. «Мама у меня часто страдает. Иногда целыми днями лежит в темной комнате, приложив к голове лед. Ты как? Сможешь сегодня трудиться?» «Я в порядке», — буркнул я. «Чем ты занимался?» Сэм посмотрел на Кэсси. «Он в норме», — подтвердила она. «От судебных выступлений у кого хочешь разболится голова». «Где ты был?» Он снял мокрое пальто, с сомнением оглядел его и повесил на стул. «Побеседовал с большой тройкой». «О, Келли будет в восторге», — пробормотал я и, усевшись за стол, сжал виски. «Должен предупредить, он сейчас не в самом лучшем настроении». «Да нет, все хорошо. Я им сказал, что демонстранты устроили стычку с одной из строительных бригад, не объяснив конкретно, в чем дело, но намекнув на акты вандализма. И мне просто хочется узнать, все ли у них в порядке». Сэм усмехнулся, и я понял, что он пришел сюда весь переполненный этим днем, но держал возбуждение в себе, не желая меня расстраивать. «Они только рты поразинули, когда сообразили, что я знаю про их аферу в Нокнере. Но я сделал вид, будто это пустяки. Поболтал с ними немного, заверил, что никому из протестующих неизвестно об их существовании, и посоветовал смотреть в оба. И что вы думаете? Никто меня даже не поблагодарил. Кучка самодовольных идиотов». «Ладно, что дальше?» — поинтересовался я. «Это мы уже усвоили. Я не хотел быть резким, но стоило мне закрыть глаза, как перед мысленным взором всплывало тело Филомены Кавенек, а когда открывал, на белой доске за плечом Сэма маячили снимки с трупом Кэти. Честно говоря, сейчас мне было плевать на Сэма, на его успехи и дипломатические способности». «Дальше», — спокойно продолжил Сэм, — «я выяснил, что Кеннет Макклинток, парень из Дайнемо, весь апрель провел в Сингапуре. Если ты не в курсе, там в этом году тусуются крупные застройщики. Значит, он не мог делать анонимных звонков с дублинского телефона. Кстати, вы помните, что Девлин сказал насчет мужского голоса?» «Ничего особенно полезного, насколько мне известно», — пробормотал я. «Скорее высокой», — произнесла Кэсси, — «с провинциальным акцентом, но не очень выраженным. Не молодой». Она откинулась назад, закинув ногу на ногу и небрежно сцепив руки за спиной. В своем элегантном наряде Кэсси выглядела в этой комнате абсолютно неуместно, словно только что явилась с фотосессией для журнала мод. «В яблочко!» «Так вот, возьмем Конора Роша из Global. Он из Корка, и акцент у него такой, что ножом режет уши. Девлин его сразу бы вычислил. Его партнер, Джеффри Барнс, англичанин. Голос у него грубый. Следовательно, у нас остается...» Сэм широким жестом обвел написанное на доске имя. «Терренс Эндрюс из Футуры, 53 лет, родом из Уэстмита, обладатель визгливого тенорка. Угадайте, где он живет?» «В городе», — усмехнулась Кэсси. «В пентхаузе на набережных. Он ходит пропустить стаканчик в отель Гришем. Я ему сказал, чтобы был поосторожнее. От этих либералов никогда не знаешь, чего ждать. И все три платных телефона у него по пути. В общем, наш парень». Не помню, как провел остаток дня. Очевидно, просто сидел за столом и перекладывал бумаги. Сэм отправился в очередное таинственное путешествие. Кэсси пошла проверять еще одну безнадежную зацепку, прихватив с собой О'Гормана и оставив на телефоне молчуна Суини. После шума и суеты этих людей пустой штаб выглядел странно и уныло, как брошенное судно, где на столах летунов высились кипы бумаг, и между ними пылились кофейные чашки, которые они забыли отнести в буфет. Я послал Кэсси сообщение, объяснив, что неважно себя чувствую, и не приду к ней на ужин. Мне было невыносимо ее тактичное молчание. С работы я ушел вовремя, чтобы успеть домой раньше Хизер. По понедельникам она занималась фитнесом и, написав, что у меня мигрень, заперся у себя в комнате. Хизер относится к здоровью фанатично и с дотошным педантизмом. Так иные женщины ухаживают за клумбами или собирают безделушки из фарфора. И чужие хвори воспринимают так же благоговейно, как собственные. Я мог рассчитывать, что она на вечер оставит меня в покое и даже приглушит звук телевизора. Помимо всего прочего, я никак не мог избавиться от чувства, которое угнетало меня в суде. Будто снимок растерзанной Филомены мне что-то напоминает. Конечно, на общем фоне это выглядело пустяком. Любой другой на моем месте так бы и подумал. Большинству людей в голову не приходит, что память обладает невероятной силой и однажды взбрыкнет и поднимется на дыбы точно необъезженный скакун. Когда теряешь память, последствия непредсказуемы. Это как сдвиг тектонических пластов в глубине океана. Никогда не знаешь, к чему он приведет. Теперь любая мелочь, случайно промелькнувшая у тебя в голове, обладает потенциалом чудовищного взрыва. Он разорвет твою жизнь на мелкие кусочки. Все годы я жил словно на краю геологического разлома, прислушиваясь к каждому шороху внутри и надеясь, что если катастрофа до сих пор не разразилась, значит, ее уже не будет. Однако дело Кэти Девлин дало новые толчки. Я начал сомневаться, так ли уж надежна почва под ногами. Снимок Филомены Кавенек, распростертой с открытым ртом, мог напомнить мне фрагменты с какого-нибудь телешоу или жуткую правду, которая сделает кашу из моих мозгов. И я не знал, какой из вариантов верный. Позже оказалось, что никакой. Среди ночи меня осенило, и я вдруг подскочил, как ужаленный, с вытаращенными глазами и бьющимся сердцем. Нашарил выключатель лампы и уставился в стену, глядя, как перед глазами вертятся какие-то огненные колеса. В тот день, еще не дойдя до полянки, мы почувствовали, что там что-то не так. Звуки, вскрики, невнятная возня. Все было скомкано и перепутано, смешано в неразборчивую массу, из которой вырывались сдавленные возгласы и приглушенные угрозы. «Ложись!» — шепнул Питер, и мы быстро растянулись на земле. Корни и сломанные ветки скребли по одежде. Ноги в рейтузах горели, будто обваренные кипятком. Стояла жара. Воздух был густым и неподвижным, между ветвями сквозило ослепительное синего небо. Мы медленно ползли вперед. Вкус пыли на языке, вспышки солнца, громкий хор насекомых, звеневших в ушах, как визг бензопилы, пчелы, тучи, вившиеся под дикой ежевикой, струйки пота на спине. Краем глаза я видел локоть Питера с кошачьей ловкостью, передвигавшегося в траве. Среди дымчатых метелок, злаков, блестели глаза Джемми. На полянке было много людей. Металлика держал Сандру за руки, вдавив в землю. Темные очки вцепился ей в ноги. Антракс был сверху. Ее юбка задралась. В колготках зияли дыры. Плечо антракса ходило ходуном. За ним виднелся широко открытый рот Сандры, залепленный прядями рыжих волос. Она издавала странные звуки, словно хотела закричать, но ей не хватало воздуха. Металлика ударил ее, и она затихла. Мы уже мчались назад, не думая о том, что нас увидят, не слыша доносившихся сзади криков «Вот черт! Смываемся!», пока не очутились среди леса. На следующий день я и Джемми встретили Сандру у магазина. Она была в просторном джемпере, под глазами залегли черные круги. Не сомневаюсь, что она нас заметила, но мы прошли, не глядя друг на друга.